Он терпит большие проблемы, переживает ослабление веры. Почему? Потому что, рассказал он, после молитвы, попросив у Бога помощи и защиты, он пошел гулять, и вечером на него напали какие-то ребята и очень его крепко избили. «Как же, — сказал он, — Бог меня не защитил?» Я на это ответил: «Разве Бог милиционер или телохранитель? Или разве ты его нанял тебя защищать? Или родители пригласили его к тебе как гувернера?» Потом на примерно ту же самую тему я получил письмо. И автор его мне пишет: «Мы не умеем молиться. Как говорит в своей проповеди митрополит Антоний, мы стоим в церкви и молимся: «Give me, give me, give me! Дай мне, дай мне, дай мне!» Действительно, это какая-то очень большая беда, это какая-то очень большая поврежденность нашей веры. Мы все время просим чего-то у Бога. И если чего-то не получается, и, как нам кажется, Бог нам чего-то не дает, то нас охватывает обида. То мы думаем, как это Бог нас не уберег. Раз Он нас не уберег, значит, не такой уж Он всемогущий. Раз Он нас не уберег, не пощадил, значит, не такой уж Он добрый. И наступает разочарование. Разочарование, основанное вот именно на этом принципе. Как же мне не воздалось за мои молитвы? Я открываю Нагорную проповедь, 6 главу Евангелия от Матфея, и нахожу там известный всем, я думаю, стих. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе». Так звучал древний текст этого места Евангелия, известный нам по знаменитому Синайскому кодексу рукописи Священного Писания греческой 4 века, по Ватиканскому, Александрийскому, по другим древним рукописям. Но в дальнейшем в византийских рукописях 9-10 века к этим словам было прибавлено еще одно – «эн фанеро», то есть «явно». И получилось в результате: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, обратись с молитвой к отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Вот где очень опасное место для верующего человека. Это слово «явно», которого не было в древнем евангельском тексте, но зато появилось оно в средние века, в 9 или 10 веке, может быть, немножко раньше, в Византии. Это явно ориентирует нас, христиан, на быстрый, скорый и явный результат. Часто бывает, что матери говорят своим детям: «Молись, Боженьки, и получишь 5. Вот примерно такая формула содержится и в византийских текстах Священного Писания, в текстах, с которых сделан синодальный перевод. Но в переводе под редакцией владыки Кассиана это место переведено согласно древним источникам: «И отец твой, видящий тайное, воздаст тебе». Как воздаст? Об этом здесь, в Евангелии Господнем, ничего не говорит. Как-то воздаст. Каким-то образом. Быть может, явно. А быть может, тайно. Быть может, до такой степени тайно, что никто другой, ни я сам, об этом воздаянии не догадаемся. Ориентированность на результат, ориентированность на награду, она испортила нашу психологию, она сделала нас дурными христианами. И оказывается, что наше христианство, в таком случае наше православие, основывается не на вере, потому что вера – это внутреннее чувство, которое не зависит от обстоятельств. а на полученном результате. По принципу «я тебе молюсь, а ты мне помогаешь». И иного быть не может. Такого рода договорные отношения с Богом более напоминают язычество, чем христианство. Для язычников было ясно, что чем больше Бога задобришь, тем лучше Он поможет. Но мы, христиане, живем в мире каких-то совершенно других, совершенно иных отношений с Богом. Мы трудимся вместе. Наверное, вот как лучше всего будет определить наши взаимоотношения. Мы трудимся вместе. Бог и мы, Его соработники. Очень часто бывает так, что Бог меняет не ситуацию, но наше отношение к ситуации. Христос входит в эту ситуацию и помогает нам справиться с ней, не изменяя ее сам, не вмешиваясь, просто помогает справиться, дает возможность увидеть, понять, дает возможность сделать. Мы говорим «дай», а надо бы сказать «дай силы, дай мудрость, дай мужество, помоги понять, помоги принять, помоги мне справиться не с ситуацией, а с самим собой». Но нам все время хочется, чтобы Бог изменил ситуацию. А Он меняет нас и ждет от нас того, что мы изменимся. Есть известная притча о том, как человек погиб после кораблекрушения, а молился Богу, оставшись живым после того, как корабль утонул, просил о помощи и сначала увидел доску, бревно, которое плыло по морю, но не схватился за него, потому что решил, что поможет ему не бревно, а Бог. Потом увидел лодку, с которой люди его звали, но он не откликнулся на их зов, потому что считал, что не лодка и не люди помогут ему, а Бог. А потом и корабль, с которым тоже ему макали и звали его, и бросали спасательный круг, но он не схватился за этот спасательный круг и утонул. И Богу сказал после смерти: «Что же, я в тебя так верил, а ты меня не спас?» И ответил ему Господь: «Я посылал тебе бревно и лодку и корабль со спасательным кругом, и ты не схватился ни за то, ни за другое, ни за третье». Вот так часто бывает с нами. Мы требуем от Бога какого-то вмешательства в ситуацию, а Он жаждет видеть нас активными хоть сколько-то, в меру наших возможностей. А мы этого не хотим. Мы не хотим быть соработниками. Мы хотим, чтобы нас утешали, но не хотим утешать. Мы хотим, чтобы нас любили, но не хотим любить. Мы хотим, чтобы нам помогали, но не хотим помогать. Мы хотим, чтобы нас опекали, но не хотим опекать. Мы хотим, чтобы нас прощали, и не хотим прощать. «Соделай меня, Господи, — говорил святой Франциск, — не ищущим утешения для себя, но жаждущим дать его другим, не вразумляющим в гордыне своей, но вразумляемым в смирении духа, нелюбимым, но любящим. Об этих милостях молю тебя, Боже, ибо отдавая мы получаем, забывая о себе, находим себя, прощая других, прощение обретаем, а умирая, воскресаем в жизни вечной». Вот, наверное, полная программа для христианина. Стать хоть сколько-то соработником Божьим. И для этого, как показывает опыт святых и опыт праведников и чистых людей, не нужно ни мудрости, ни сил, ни здоровья, ни денег. Ничего не нужно, кроме сердца. Человек может быть и бедным, и больным, и беспомощным. И в этой своей и бедноте, и беспомощности, и болезни может и любить, и утешать, и помогать, и прощать, и забывать о себе ради других. Все может человек, если работает его сердце. И повторяю, для этого не нужно ни денег, ни здоровья, ни мудрости, ни сил. Бывает так, совсем больной, бедный, несчастный, как нам кажется, человек, приносит людям столько и дает нам так много, что удивляешься и поражаешься, потому что сердце его работает. Бывает наоборот, когда, казалось бы, есть у человека все, и все не так плохо, а он жалуется и тоскует, и страдает, и плохо ему, и неуютно ему, и все не так кажется ему в жизни, и по одной только причине, потому что он сконцентрировался на себе. Все внимание его ушло на себя. Он никого, кроме себя, не видит, себя и своих обид, себя и своих болезней, себя и своих проблем. Не хочет оглянуться вокруг, не хочет поддержать хоть кого-то, протянуть руку хоть кому-то. И не хочет, что тоже очень страшно, увидеть красоту Божью, увидеть красоту Божью и прикоснуться к Богу, прикоснуться в той форме, как дает нам Он, Господь, а Он дает нам возможность этого касания. А через такое касание мы убеждаемся в подлинности Его присутствия среди нас. Как в Евангелии от Луки, в 24 главе, воскресший Господь является ученикам и показывает им свои руки и ноги. И говорит: «Я не призрак, как вы думаете. У призрака нет плоти. А вот меня вы видите с плотью и костями. Посмотрите». Вот через это прикосновение они, апостолы, понимают, что Он действительно здесь. И Господь дает нам прикоснуться к себе именно через наш опыт веры. Часто Он нам посылает не исцеление, не мгновенное избавление от болезни. Он нам посылает либо врача, либо дает силы терпеть и быть полноценным, несмотря на болезнь. Но почему-то не исцеляет. А если мы вдруг преодолеваем болезнь, как бы забываем о ней, и несмотря на то, что она продолжает нас корешить, остаемся полноценными, сильными, добрыми, мудрыми. Вдруг она проходит, и мы даже не понимаем, когда она пройдет, что с нами свершилось чудо. Но чудо возможно только в одном случае, когда мы его не ждем, когда мы о нем не просим, когда мы делаем все, что в наших силах. Вот это, наверное, золотое правило христианина. Делать все, что в наших силах, не думать о чуде, не просить, не выклянчивать его, не шантажировать Бога, как это делаем мы иногда, говоря: «Сделай, или я потеряю веру». А вера, она не основывается на том или ином условии. Вера, она всегда безусловна. В этом смысле очень хороший опыт дает нам Евангелие. Апостолы верили в то время, когда Иисус еще только шел на крест, умер, и в первые дни после Его воскресения верили в то, что это Мессия, который придет и устроит все. И их вера, которая основывалась на жажде чего-то нового в социальном плане, она разбилась о камни его гробницы. Как только он умер и был похоронен, они разбежались, даже не принимав участия в его похоронах. Они сказали: «Мы-то думали, что это он, а он всего лишь нас обманул». Только Петр плакал, потому что предал, а остальные просто разбежались, потому что их вера еще не вера на самом деле, их преданности Иисусу. Она была основана на том, что они от Него чего-то ждали. А вот вера Жен-Мироносец, она была основана на другом. Просто на любви. И эти женщины не отшатнулись от умершего, снятого с креста, не бросили его, мертвого, нагого и непогребенного, мертвого и обезображенного. Они верили в него, пусть в умершего, но верили и победили. Их вера стала верою церкви. Их вера стала верой апостолов. Их вера стала нашей верой. Вера Жен-Мироносец, которая была основана не на условиях каких-то, не на договоре «мы в тебя верим, а ты нам помогаешь», а только на сердце, открытом ему навстречу. Только простой человеческой верой. Мироносицы не говорили «дай нам, дай нам». Они купили, не будучи богатыми, ароматы и побежали к гробнице, даже не подумав о том, что вход в нее завален, и им туда не пробраться, и дело погребения не довести до конца. Нет, они и об этом даже не думали. Они просто бежали к дорогому, пусть даже умершему и опозоренному, на самом деле, прежде всего, к опозоренному бежали они и верили в Иисуса опозоренного. И это их безусловная вера, именно она победила. Для них Христос не был ни телохранителем, ни милиционером, который защищает, избавляет от опасности, ни врачом, который может исцелить от любой болезни. Нет, он был просто бесконечно для них любимым человеком. И вот эта бесконечная и безусловная любовь, которую и называем мы верой, она сделала их победительницами. Только по одной причине. Потому что они ничего не ждали. Они просто любили. И с Богом нас должна связывать только такая связь. Какая-то простая, детская, безусловная. Когда не просишь и не жалуешься, а когда просто входишь в него, как входишь в океан, погружаешься в него, как в воды океана. И тогда, чтобы с тобой не было, где бы ты ни был, ты чувствуешь себя в безопасности. Погрузись в его глубины. Почувствуй, почувствуй его. И не проси, и не обижайся, и не требуй, и не шантажируй его тем, что потеряешь веру. Вера, если она есть, это что-то такое, что потерять невозможно. Вера, если она есть, она дает такие удивительные силы и возможности, что об этом в словах никто никогда не расскажет. А если веры нет, что тогда? Как быть тогда? А тогда приходит нам на помощь чудо. Тогда Господь находит способ, как нас коснуться. Через кого или через что? И через касание Его и мы присоединяемся к опыту веры наших старших братьев и сестер. Присоединяемся к опыту веры тех, кого мы любим и кем дорожим. Сколько я знал людей, которые пошли за Христом, потому что они соединились с опытом веры встреченного на дороге жизни человека. которому доверились. А он доверял Христу. От него и получили веру. Одни от Матери Марии, другие от митрополита Антония, третьи от своих бабушек, тетушек, матерей, иногда никому неизвестных, четвертый от своих университетских преподавателей, иногда известных узкому кругу студентов и коллег, а иногда и знаменитых. Кто-то от Евгения Александровича Мравинского, кто-то от Екатерины Алексеевны Некрасовой, кто-то от многих других, все имена не назовешь. Но во всяком случае находит путь Христос для того, чтобы позвать к себе через опыт чьей-то веры, того, кто рядом. Или, что тоже бывает, через опыт открытия его присутствия в мире, когда неожиданно просыпается человек и понимает, что Бог рядом, что Бог здесь. Он, вчерашний атеист, сам не зная почему, начинает чувствовать Бога и начинает чувствовать в себе новые силы и новые возможности. Но только чувствовать Бога безотносительно к тому, оберегает он его в этот момент или не оберегает, или оберегает кого-то другого. Меня всегда особенно поражает именно последнее, когда я вдруг открываю, что Бог кого-то из друзей, знакомых или незнакомых, оберегает и бережет, как курица цыпленка. Откроешь это и чувствуешь такую радость и такое счастье, которое, наверное, при других обстоятельствах испытать очень трудно. Я более всего благодарю Бога за то, что Он опекает тех, с кем приходится мне сталкиваться и встречаться, за то, что я вижу чудеса Его, которые являются не на мне, а на людях вокруг меня. Я напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 291-97. Пожалуйста, мы ждем ваших телефонных звонков. Но самое главное, конечно, верить Его. Не повторять с удивительным упорством. Дай, дай, дай мне, сделай это. Нет, нет, родные мои. Мы сами должны действовать, мы сами должны делать, потому что Он хочет видеть нас именно своими соработниками, а не какими-то пассивными потребителями. Христианство – это не общество потребления. У нас звонок телефонный. Пожалуйста, слушаю.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
С праздником.
С праздником.
Сегодня я была в храме в Лесниках. Хочу поделиться, во-первых, радостью совместной молитвы, потому что я давно не слышала такого пения всех прихожан, молитвы и ощущений, которые мы получаем. И вот, по-моему, сначала нужно научиться молиться вместе и друг за друга, а потом я хочу поделиться радостью открытия. Антоний Суровский мне открыл, что бывает такое прегрешение у нас, что мы даже начинаем молиться не Богу, а молитве. То есть мы начинаем верить в молитву, как что там.
Да, совершенно верно.
Вот. И вот я сегодня в храме наблюдала, мне было очень больно, когда во время такой торжественной службы, вот основное это поставить свечку, и вот суетят, и мешают молиться, и так верят в эту свечку, и верят и вот во все эти обряды, и просто сердце обливается. Так хочется, чтобы был какая-то катехизация такая более широкая. Спасибо.
Вы знаете, тут не в катехизации, наверное, дело. Тут дело в чем-то другом. Потому что действительно часто люди, причем люди и иной раз и церковные, и образованные, приходят и говорят, какая молитва поможет? Вот дайте мне текст молитвы, которая поможет. Но ведь поможет-то не молитва, поможет Бог, наше прикосновение к Богу, наше участие в Божьей жизни. Вот что поможет, а не молитва, не сила ее как заклинание. Но, к сожалению, это можно понять только из собственного опыта. Понимаете, почему я все время сегодня повторяю одно и то же слово? Прикосновение, касание. Потому что для того, чтобы что-то понять у Бога, для этого к этому надо прикоснуться. Понять что-то по книжке невозможно. Так что будем просто стараться помочь нашим друзьям, нашим братьям и сестрам прикоснуться к этому опыту, почувствовать его присутствие, которое безмерно больше любого молитвенного текста и безмерно больше любой, даже самой дорогой свечки. Еще один звонок. Пожалуйста, слушаю вас.
Добрый вечер, Сергей Георгиевич.
Добрый вечер.
Александр Николаевич. Вы знаете, я хотел спросить вас совета по одному такому делу. Вот сегодня у меня был такой звонок от одной женщины. Она просила помочь ее сыну, который сидит у нее в путешествии. Вы знаете, я как-то так в результате я потом проанализировал, был долгий разговор. Я, так сказать, проиграл. Я не сумел этой женщине показать все-таки присутствие Бога в нашей жизни. Но вы понимаете, ситуация какая? То, о чем вы говорили, люди требуют. Эта женщина, это, может быть, сейчас такая армия людей, которые раньше они протестировали, так сказать, на обществе, развратились социализмом, были, так сказать, испорчены, можно сказать, вот этим коммунизмом. И сейчас эти люди бросаются к церкви, они требуют от церкви, чтобы она им помогла. Хотя они далеки от нее, они далеки вообще-то от веры, они еще не понимают, но они просто требуют, говорят, раз вы церковь, вы должны помочь. Вот как быть в таких ситуациях и как действовать? Она просит чисто какой-то поддержки. Ну, конкретно ей нужен был адвокат, ей дали официальный адвокат, а ей нужен другой лучший адвокат для ее сына. Вот. Но... И я говорю, я как-то огорчен, я не сумел вот выйти по-христиански. Спасибо.
Понимаете, во-первых, вы, конечно, абсолютно правы, что советский человек был ориентирован всегда на то, что ему помогут, и на то, что ему кто-то обязан помочь. Поэтому мы приходили в ЖЭК, требовали, мы на работе чего-то требовали, мы требовали в разных самых организациях, инстанциях, жаловались, если нам не помогали и так далее. И вот при смене декораций, при смене ориентиров мы тоже продолжаем требовать. Мы приходим в приход и начинаем требовать что-то у свечного ящика, требовать от священника и требовать от Бога, в конце концов. Шантажировать и священника, и Бога шантажировать. Но, с другой стороны, вот мы с вами христиане. Мы понимаем, что люди эти бедные, что им необходимо помочь. Как им помочь? Во-первых, конечно, попытаться помочь почувствовать Бога, попытаться помочь почувствовать эту какую-то новую, неожиданную глубину и красоту, которая открывается взору верующего человека, обрести новое видение. Но даже это не самое главное. Мы должны их подвести к какому-то опыту. А, кроме всего прочего, конечно, должны помочь с адвокатом. Но одного нашли. Больше не можем. Мы с вами много не можем. Второго, к сожалению, не могу. Одного дали, а второго уж ищи за деньги, если тебя не устраивает наш. Лучшего не имеем. Как-то вот так. Еще звонок, пожалуйста. Слушаю
вас. Добрый
вечер, отец Георгий. Добрый вечер.
Я поздравляю вас с Днем памяти Сергия Радонежского. И поздравляю с этим праздником, не ухожу от темы, которую вы так ручейком только наметили, и которая вылилась в то явление, которое сегодня вся Россия пометует, русская, о дне памяти великого молитвенника, я подчеркиваю эти слова, великие молитвенники, которые, это первый мой вопрос, Сергия Радонежского, которые... не имея практически никаких сил, ни оружия, а только силу молитвы и силы понимания Руси, ее единстве, а не разделение сильных удельных князей, и который месяц назад, я имею в виду, тоже большой был юбилей, это Куликовская битва, когда русские, объединившись все вместе, но только с благословения с молитвы преподобного Сергия Радонежского, смогли победить и потом понять, в чем сила русских. Вот так я немножко продвинул силу молитвы от самого себя к молитве, которая может и защищать не только друга, но и город, родину, страну, семью и так далее. Спасибо.
Конечно же, мы должны молиться друг за друга. И автор письма, с которого я сегодня начал, вспомнив о том, как говорит митрополит Антоний, мы стоим в церкви и молимся: «Дай мне, дай мне, дай мне», говорит. А когда собираешься вместе, то лучше и глубже входишь в это молитвенное состояние. Сосредоточеннее себя чувствуешь, потому что знаешь проблемы соседа, берешь их на себя, а он, соответственно, берет на себя твои. И вдруг что-то начинает получаться. Там, где была стена, вдруг открывается дорога. И выходишь на совершенно новый уровень понимания и преодоления собственных проблем. Тогда мы начинаем ощущать друг друга, держаться друг за друга. Там, где, говорит автор этого письма, не можешь ощутить напрямую Божью помощь, она является отраженной в помощи кого-то близкого, через кого-то. Вот почему нам так нужны друзья. Вот почему так драгоценны для нас друзья, потому что действительно Божья помощь через них является нам отраженной в помощи кого-то из наших близких. Об этом уже сегодня нам говорила и прихожанка Вишняковского храма, к тому же. Еще звонок у нас, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер.
А вот скажите, пожалуйста, вот слово, значит, христианские книги делятся, ну так, условно, на Ветхий Завет и Новый Завет. Вот само слово «завет» ведь переводится как «договор между Богом и человеком». Значит, есть все-таки же договор, или я как-то не так понимаю?
Не договор это, а союз. Это не договор, а союз. Это связь. То есть вот это вот слово «брит», оно все-таки прежде всего союз. Это связь, это живая связь, союз любви, как в одном из тропарей наших говорится. Но что здесь применять для перевода еврейского слова «брит» русское слово «договор» все-таки неверно. Это действительно наш союз, действительно союз нерасторжимый, действительно связь абсолютно живая. И вот когда она есть, это живая связь, тогда уже мы не нуждаемся ни в каких договорах. У нас еще звонок, пожалуйста.
Отец Георгий.
Слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Извините, пожалуйста, но вот здесь предыдущий был звонок, и как-то вот до него был звонок. Какое-то такое странное направление они придали разговору, в общем-то, разговору очень серьезному. А поскольку нестроение во всей стране, это придает провокационный характер вообще сложившейся ситуации. Я прежде всего вот о чем. Прежде всего, любой, кто берет на себя какие-то обязательства, он имеет право брать их только на себя. А за другого брать на себя, ну, в смысле, за другого брать какие-то обязательства, в том числе перед страной и так далее, и, так сказать, навязывать кому-то что-то, никто не имеет права. И превращать Иисуса в агента по недвижимости для защиты территориальной целостности и еще каких-то, так сказать, навязывать какие-то обязательства именем Родины по отношению к себе, вот то, что, к сожалению, очень распространено. И получается, что иждивенческие настроения распространяются, если их назвать, значит, соответственно, именем Родины, то Родина почему-то может иждивенческие какие-то настроения направлять, причем на женщин, на детей, на женщин с детьми, на беременных, на каких-то там несовершеннолетних матерей, на, так сказать, уже взрослых, так сказать, женщин, которые уже детей выросли, а им позволяют себе какие-то советы дикие совершенно давать, какие-то дядьки из офицерских кругов. То есть кругом делается какая-то совершенно, ну, сумасшедшая ситуация. И поддерживать эту сумасшедшую ситуацию, тем более именем Христа, это просто не просто грех, а это грех умления.
Да, я, кажется, вас понял. Я думаю так, что, в общем, нас не должна особенно волновать, наверное, проблема политического устройства. Нас должна волновать проблема правды и неправды. Вот когда на неправде основывается что-то, на лжи, на злобе, на ненависти, на насилии, тогда это действительно страшно. Но когда вопрос встает по-другому, я думаю, что никто не пострадал, скажем, от того, что распался Советский Союз. Дело не в том, что распался Советский Союз, а дело в том, что мы не готовы брать действительно на самих себя за что-то ответственность. Скажем, я не думаю, что это беда в том, что мы сегодня живем в разных странах. Те, кто были дороги друг другу, остались дороги друг другу. Те, кто были безразличны друг другу, остались друг другу безразличны. И Россия – это не политическое на самом деле понятие. Россия – это понятие значительно глубже, чем политическое. И все равно Рига осталась наполовину русским городом, хотя она не относится к России. А Париж, который никогда не относился к России, никогда не входил ни в состав Российской Федерации, ни в состав СССР, и не был там ни автономной республикой, ни каким-то другим образованием в составе России, он все равно был, есть и будет русским на очень большой процент городом, потому что в Париже жили и отец Сергий Булгаков, и Николай Александрович Бердяев, и в Париже находится храм святого Александра Невского, и Евлогий служил, и владыка Кассиан, и трудились дорогие нам люди в парижских храмах и подвалах, и больницах, и Париж – это город великой русской подвижницы Матери Марии, поэтому Париж – это тоже кусочек России, хотя он никогда не принадлежал и никогда не будет принадлежать России. Поэтому я думаю, что действительно, в этом вы абсолютно правы, проблема политического единства России, она никакого духовного смысла не имеет. Имеет смысл духовный, проблема добрых и глубоких отношений между нами, россиянами, между нами, людьми в целом, понимаете? Если между нами будут добрые отношения, то слава Богу, то и Господь будет среди нас. Но если этих отношений не будет, то никакая государственная, там, политическая целостность, никакое оборонное могущество нас не спасет. И перекладывать на Христа ответственность за политические вопросы, конечно же, это ни в коем случае делать такие вещи нельзя. Вы в этом смысле абсолютно правы. Еще звонок, пожалуйста.
Добрый вечер, отец Георгий.
Добрый вечер, слушаю вас.
Может быть, все равно будет нам дано по любви к ближнему. И не следует просить ничего для себя. Поэтому спасибо.
Да, хотелось бы, чтобы мы просили не для себя. Потому что, вы знаете, я уверен, что за нас кто-то попросит. А наша задача даже не просить, а делать что-то друг для друга и для другого. Я думаю, потому сильной была молитва Матери Марии, что она, не покладая рук, трудилась, что она не оставляла людей вокруг себя своими заботами, таская мешки с продуктами, организовывая питание для нищих, бездомных и полунищих людей. Вот она тратила свое время, свои силы, находила все новые и новые возможности, хотя, конечно, могла сидеть в кабинете и книги писать, это у нее получалось прекрасно, лучше, чем у многих, но она сумела совмещать свой труд богослова, писателя с обыденной, рутинной работой, и пол даже мыла. Тогда, когда кому-то другому было пол вымыть некогда или невозможно. Так вот, если мы будем трудиться, то тогда Господь будет нам давать новые силы, новые возможности, и мы будем находить выходы там, где сегодня мы выходов не видим, где сегодня одни тупики. Еще звонок у нас, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Да, добрый вечер.
Меня зовут. Я вот сегодня узнал, что сегодня делали операцию папе Иоанну Павлу II, по-моему, аппендицит, вот Ирина Алексеевна говорила. И у меня в связи с этим вот два таких вопроса. Во-первых, о том, каким образом вообще, так сказать, человек, вот находясь на таком высоком сане, вообще может болеть. вообще? Вот, то есть возможно ли представить себя Христа болящим? И это во-первых. И во-вторых, насколько возможно вообще делать операцию? То есть если болезнь мы считаем как промысел Божий, то не если это как бы такая уловка, которая в обход промысла. Может быть, если есть страдания, то надо, так сказать, их нести. При этом я хочу сказать, что я желаю всяческого здоровья и выздоровления Иоанну Павлу.
Да, спасибо вам.
Мой вопрос безнадежный.
Да, спасибо вам. Но я думаю, что если бы была не нужна медицина, то мы бы не почитали среди святых Косьму и Дамиана, Кира и Иоанна, Пантелеймона и Ермолая. Если бы была не нужна хирургия, то мы бы не почитали среди святых архиепископа Луку, воина Ясенецкого. Мне кажется, что 2000-летний опыт церкви, и мы об этом неоднократно говорили, он свидетельствует о том, что Господь призвал нас не только к молитве друг за друга, но к реальной помощи друг другу, и в том числе и скальпелем. Что же касается болезни, то часто как раз люди святые и великие подвижники, они болели и много болели, и выздоравливали благодаря врачам, если врачи были, и исцелялись, и снова заболевали. Среди святых, я знаю, все больше люди были из житийных источников болезненные, хилые, и много болели. Среди здоровяки такие, знаете, это в основном среди футболистов и хоккеистов, вот, а святой человек, труженик, он о себе забывает, поэтому естественно, что он запускает какие-то болезни, потом его начинают выручать изо всех сил. Господь помогает тем людям, которые начали его выручать, вылезает он из состояния самой тяжелой болезни, и с папой, как вы знаете, после того, как было на него покушение, в общем, уже весь мир считал его практически мертвым, и ждали со дня на день сообщения о его смерти, но и врачи, и сам папа, и Господь помогли ему встать, оправиться и продолжать свои труды. Так что здесь, по-моему, даже и проблемы-то никакой нету. Конечно, христианам надо лечиться и лечить, когда христиане одновременно являются и врачами. Слава Богу, у нас примеров святых врачей, врачей-подвижников более чем достаточно. Повторяю, что святитель Лука, он уже будучи старым и слепым, и архиереем почтенным, все равно продолжал медицинскую практику, продолжал трудиться за ним на качестве врача. Это пример на ваш вопрос.
Добрый вечер. Отец Георгий, а вот в Евангелии написано, просите и дано будет вам, стучите и отворят вам. А вообще, зачем тогда молиться? Зачем что-то просить, если Бог и так знает, что человеку нужно?
Бог и так знает. Верно? Поэтому бывает, что человек в своем духовном опыте открывает, что ему просить больше не нужно. Но мы с вами не можем решать друг за друга. Каждый должен принять решение за самого себя. И кто-то дорастает до того, что больше ни о чем не просит. Кто-то растет немножко по-другому, дорастает, кто-то просит не для себя, а для других. Кто-то дорастает до того, чтобы просит его умудрить, помогать, а не просит ничего другого и для других тоже. Понимаете, у каждого свой духовный опыт. Духовный опыт каждого, а нас, я не знаю, ведь триллионы людей со времен Адама жили и живут теперь на земле. Так вот, у всех у нас, сколько нас ни было и ни есть, у каждого свой уникальный и неповторимый духовный опыт. И поэтому решить за всех сразу мы с вами не можем. Нет одной правильной дороги к Богу. К Богу ведут тысячи и тысячи, миллионы и миллиарды правильных дорог. А есть еще, конечно, дороги кривые, какие-то совершенно непонятные, тупики и так далее. Но есть и миллиарды правильных дорог. И на каждой дороге свои особенности. Каждый путь не похож на другой. Поэтому не будем решать с вами за других. Другие не просят, но это не значит, что человек правы, а другие не правы. Главное, этот смысл передачи в этом в основном случае от Бога не требует, Богу нельзя шанжировать, Богу нельзя выражать тем, кто не теряет мир, должны перекладывать ответственность за свои проблемы. Ответственны мы должны быть сами за себя и за те ситуации, в которые мы ставим наших близких. За них, за эти ситуации тоже должны отвечать мы сами. У нас еще звонок, пожалуйста.
Отец Георгий?
Да, слушаю.
Добрый вечер, это Георгий. Поздравляю вас и всех слушателей канала с праздником.
Спасибо Господи, и мы вас тоже поздравляем.
Вот у меня такой вопрос. Значит, Бог каждому дает, значит, кресты нести по его силам. То есть сверхсилы он не дает крест человеку. Но вот бывают такие случаи, что когда эти кресты, вот, допустим, неизлечимые душевные и физические болезни даются детям, которые не по силу нести эти болезни, и хотя вот взрослые родители видят, что нужно сделать для того, чтобы вылечить, но сами дети, они в силу своих душевных физических качеств не понимают, что нужно правильно делать, и не полностью выполняют указания врачей и родителей, тем самым усугубляют свое тяжелое так физическое и духовное состояние. Вот что нужно делать родителям в этих случаях? Спасибо.
Вы знаете, мне кажется, что родителям просто необходимо гореть любовью, и тогда все получится, это во-первых. А во-вторых, по моему опыту, дети как раз они очень хорошо чувствуют, что они должны делать, чтобы выкарабкаться из этого состояния, в котором они находятся. От чего же они болеют? Это от нас скрыто. Но мне так кажется иногда, что грех, он как облако, испаряется с лица земли и витает над нами, а потом проливается дождем. И как дождь отравленный проливается на неожиданного человека, так и грех кого-то, чей-то грех неожиданного и незнакомого нам человека может пролиться на нашу голову. Что мы до такой степени все вместе, до такой степени все в одном теле, что совершенно неожиданно грех одного может стать...